Мы продолжаем слушать лекции Йоханнеса Раммера на тему «Духовное становление освобожденного человека».
И давайте мы с вами внимательно посмотрим на этот текст. Ефесянам 4 глава, 22 по 32 стих. Я раньше думал, что здесь апостол Павел в Ефесянам 4 глава, он более или менее случайно выбрал некоторые моменты нашей старой ветхой жизни и говорит, вот, допустим, в 25 стихе «лгал, не лги», или в 22-м «крал, не кради», в 29-м «болтал, не говори гнилья», в 31-м, 32-м «раздражаясь, гневался, не делай». Сегодня я убежден, что апостол Павел здесь показывает нам на четыре области нашего внутреннего развития. Очень важные области. И давайте внимательно посмотрим на них. Но вначале прочитаем это место Писания, Ефесянам 4 глава, 22 по 32 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольщающих похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, создано по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Четыре момента, четыре, так сказать, старых костюма. «Сними эту одежду с себя и одень новую», Павел говорит. Ну, почему вот как раз вот эти области? Во-первых, 25 стих, «лгал, не лги, но каждый говори истину ближнему своему». Почему Павлу так важно убрать ложь из нашей жизни? Дьявол кто? Отец всякой лжи. Дьявол – отец всякой лжи. И его попытки свернуть нас на свой путь всегда связаны с чем? С ложью. Если мы не научились различать ложь от истины, мы автоматически попадаем под влияние дьявола. Нас освобождает что? Истина. Нас кабалит, с другой стороны, ложь. И поэтому апостол Павел начинает процесс обновления человека с того, что он говорит, ты измени мышление свое и вытащи ложь из себя. Сними эту одежду лжи, не лги больше. Потому что если будешь лгать, или если разрешишь дьяволу внедрять ложь в тебя, то ты раньше или позже попадешь под его кнут. Лгал, не лги, но каждый говори истину ближнему своему. Итак, ложь. Я вам должен сказать, что нам, вот нам, выросшим в системе советской, нам это слово очень близко, не правда ли? Мы все выросли с правдой в руках, и все знали, что правда – это кривда. Мы все выросли в системе, где было очень много наврано. История исковеркана. И вот это исковеркание истории, оно началось давно-давно в истории русского, древнерусского государства. Вы знаете, кто первым исковеркал всю историю? Ярослав Мудрый. А это было в 11 столетии. Вы знаете, Владимир Великий никогда не крестил Русь. Я вам серьезно говорю. А Русь стала христианской в 860 году. В 862 году Русь получила епископа от Византии. Потому что основная масса киевских россиян в этот момент следовала пути христианскому. А потом при Ярославе Мудром была история переписана, потому что под Владимиром изначально Русь опять была сторгнута в язычество. И христиан преследовали. И Владимир был преследующим христиан. И Ярослав мудро переписал историю. И сделал из Владимира святого, каким он никогда не был. И по сегодняшний день мы прославляем Владимира как святого. И вот это исковеркование истории, да, оно стало своего рода спортом нашим, отечественным. Как только новый правитель, все старое, что произошло, переписывается заново. Объективной истории почти невозможно. Лгал, не лги. Культура лжи, она глубоко укоренилась в истории нашего народа. И поэтому очень просто спрашивают вас, а ты была сегодня в школе? И уже не говоришь правду, правда? Начинаешь сочинять полуправду. В наших кругах, даже в церковных кругах, меня поражает, как быстро мы лжем. Приезжают братья на заработки в Германию. Все знают, точно знают, что в Германии запрещено работать без официального разрешения. Поймают, посадят. Выгонят из страны. Знают, что не разрешено. Приходит полицейский на участок и работает. Зачастую даже пресвитер церкви. А вы местный? Да, как же местный? Лжет. Лгал, не лги. Не лги. Потому что, когда начнешь лгать, ты автоматически попадешь в систему дьявола. Потому что он есть отец всякой лжи. Но для того, чтобы освободиться от лжи, я хорошо знаю, что это проблема всех нас. Потому что я жил тут и все еще живу моим прошлым. Для меня это было так сложно освободиться от этого духа лжи. Как только что-нибудь спросят, и комплекс неполноценности во мне срабатывает, я обязательно что-нибудь навру. Обязательно что-нибудь скажу так, что она полуправда, ну, вроде тоже не совсем неправда, но и вообще а правдой там и не пахнет. Понимаете, система лжи. Человека, приезжающего из культурных стран сюда, в нашу страну, они все поражаются, как быстро здесь люди говорят неправду. Причем не играет роли откуда. Мы выросли в культуре, в системе культуры лжи. Лгал, не лги. Но как же избавиться? Если мы хотим избавиться, нам надо научиться говорить истину каждый ближнему своему. Лгал, не лги. Но говори истину каждый ближнему своему. И это начинается с того, что тебя спросят, а как твои дела? И ты скажешь, ну, вроде неплохо, а тебе страшно плохо. Не говори этого, не лги, не надо. Особенно в церкви, когда ты среди своих, говорит ближнему своему. Муж тебя спрашивает, а как у тебя настроение? Ну, тебе хочется, чтобы он радовался, а ты посмотрел на него. У тебя настроение, ну, вообще никудышнее. Смотришь на него, говоришь, да знаешь, милый мой, да вот знаешь, хорошо. А тебе вообще нехорошо. Зачем ты лжешь? Не говори лжи. Каждый кусочек лжи приглашает силы демонические в жизнь мою. Потому что он отец лжи. И он за этой ложью. Говори истину каждый ближнему своему. Следующее место. Крал – не кради, но трудись, чтобы уделять нуждающемуся. Руками своими трудись. Корень всякого зла в этом мире – ну, имение. Я хотел бы заиметь, взять, получить. Человек, который ворует, и, между прочим, здесь употреблено слово, которое надо было перевести на русский язык словом «клептомания». Это когда ты крадешь и не можешь по-другому, тебе надо красть. Ты берешь, а почему клептоман ворует? Он ворует, потому что у него создалось впечатление, что если не возьму, останусь бедным. Мне надо. Ему надо красть, у него впечатлением и нужно заботиться обо мне, понимаешь? Увидел, стоит и взял. Потому что не хватит достать. Забота в сердце такого человека о том, что ему не хватит, она в конце концов сделала из него вора. Крал, не кради. А Иисус Христос нам говорит, что если мы будем заботиться о жизни нашей, да, о том, как нам одеться, о том и так далее, тогда мы подобны кому? Помните Матфея, Евангелие от Матфея? Кому мы будем? Мы тогда подобны язычникам. Мы ведем себя, как язычники себя ведут, потому что невозможно, Христос говорит, служить мамоне и Богу. Потому что невозможно служить одному, как и другому. Христос учит нас молиться, буду я отсюда начну читать, 6 глава с 8 стиха, и говорит: «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И дальше я читаю с 19 стиха. «И не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темным. Итак, если свет, который во тьме – тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и деньгам. И поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один сантиметр? И об одежде что заботитесь? Ну, посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Бог, Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Крал не кради. Не живи вот этой заботой. Не заставляй себя думать, что если ты не позаботишься, тебе никто не поможет. Сам себе не поможешь, и останешься оборванным. Нет, это неправильное мышление. Если я позаботюсь о Божественном, Бог обещал, и я верю Ему, Он позаботится обо мне. Я вам сегодня о Майке много рассказывал. Помните о его Мерседесе, который ему даже не нужен был? А Бог позаботился. Бог заботится. Крал не кради. Как же побороть в себе вот этот воровской такой менталитет? И мы все воры. Мы все эгоисты. Не надо говорить, а я нет. Мы все. Мы все, как только при виде денег, при виде какой-то возможности, при виде уехать куда-нибудь, чтобы лучше было, а мы все начнем трястись. Все. Как это побороть в себе? Вот пришел человек, освободился от демонических сил. И мы начали его учить убирать ложь из своего мышления и наполнять мышление истиной. А теперь мы его будем учить трудиться, чтобы он уделял нуждающемуся. Кается человек, приходит ко мне и говорит: «Знаешь, Йоганнес, мне никогда не хватало денег. Что мне сделать?» А я ему говорю: «Начни давать десятину Господу». «Что? Ты что? Ты что, мне и так не хватает, и вдруг я еще должен отдавать? Да такого не может быть!» «О, говорю, если ты хочешь, чтобы Господь начал благословлять тебя, ты, пожалуйста, действуй по Его принципу. крал, не кради, но трудись. И не только трудись, но, пожалуйста, трудись, чтобы дать нуждающемуся. Не живи эгоизмом, а живи любовью. Я сейчас в октябре был в Канаде и посетил друга моего. Он известный бизнесмен в этой стране. Он самый богатый производитель мебели в Канаде. У него работает тысячи, десятки тысяч людей. Вы знаете, что он начинал в курятнике. И он начинал в этом курятнике, и в этом курятнике он принял одно решение и сказал: «Господь, я хочу работать для того, чтобы люди в нашем городе получили возможность заработать деньги и жить. Моя жизнь в Твоих руках, и я хочу жить для нуждающихся в этом мире». И Господь его благословил. Господь его благословил. Я очень часто говорю об этом человеке, потому что он меня благословил. И не раз благословил. Да, у него возможности, о которых ни ты, ни я никогда не мечтал. Но он слушается голоса Бога. Он слушается голоса Бога. И он еще никогда, говорит, начиная с этого курятника и окончая сегодняшним днем, я еще ни одного цента не взял из того, что я обещал нуждающемуся. Сегодня этот человек способен не только давать десяткам тысяч людей работу и жизнь, но и поддерживает миллионами долларов миссионерская деятельность во многих странах мира. Господь его благословил. Не каждый из нас станет таким бизнесменом, но одно ясно. Если мы не изменим наше мышление, вот тут эгоистичное в нашей голове, тогда мы, в конце концов, никогда не получим этого внутреннего удовлетворения, и мы никогда не перестанем быть нуждающимися. Люди, которые помогают нуждающимся, сами скоро не нуждаются. И феноменов таких очень много. Только подумайте, допустим, о Южной Корее. Южная Корея в начале нашего столетия, в Южной Корее было 5, от 5 до 10 верующих христиан. Сегодня более 45% населения Южной Кореи верующие люди. Когда вы проедете по Сеулу, по столице этой страны, вы удивитесь, на каждом углу выйдет крест. Везде церкви, везде общины. В домах, в квартирах, на крышах. Куда ни поедешь. И давно мы убеждены в том, что неимоверный индустриальный успех, экономический успех этой страны непосредственно связан с решением людей последовать за Богом. Если вы приедете в Корею, вам в этой стране скажут в отношении вот этого пункта: если ты верующий, тогда все, что ты имеешь, принадлежит Богу. Если ты настоящий верующий, ты заботишься о нуждающемся. А если нет, то ты не настоящий верующий, ты номинал. Следующий пункт. Болтал, не говори гнилья, но говори доброе для назидания в вере. Почему это очень важно для Господа? В Библии написано, что в нашем теле, нашей плоти, которая сама по себе, я уже проблема, мы говорили о плоти, существует один член, который способен разжечь все. Этот маленький член называется языком. Давайте мы с вами прочитаем это место. В 3 главе послания Иакова. Здесь написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильны ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Язык и укрощение нашего языка – это в отношении духовной работы и духовного становления в вопросе освящения очень-очень важный момент. Болтал, не говори гнилья. И как побороть в себе это? Побороть только одним путем. Не говори больше такого гнилья. Поймал себя на этом, что опять о ком-то что-то говоришь. Поймал себя на каком-то гнилье. Остановись, не говори. Но вместо того, чтобы говорить гнилье, начни говорить доброе для назидания в вере. Не просто доброе. Некоторые говорят, а я много добро, что говорю. Нет, доброе, которое будет для чего? Для назидания в вере. Я говорю так, чтобы человек, с которым я разговаривал, вырос в своем доверии Богу. Если я так не разговариваю, то я человеку не помогаю. Болтал, не говори гнилья. И последний момент. Раздражался, гневался, не делай. Но будь сострадателен и прощай, как Богу во Христе, как Бог во Христе простил тебе. Почему этот последний момент? Вы знаете, человек, который раздражается и гневается, человек, который не способен контролировать свои чувства, этот человек, который забыл употреблять свою голову. Он не мыслит. Он руководствуется чувством. А чувство, помните, по нашей схеме, является чем? Реакцией, в принципе, на наше мышление. Так если я сделал реакцию основанием моего поведения, то я, в конце концов, из этого колеса вообще не вылезу. Люди, которые руководствуются своими чувствами, а не мышлением, такие люди живут опасно. И они никогда не смогут исправить чего? Мышление. И не обновив своего мышления, они, в конце концов, не осветятся. Чувственные люди, люди, которые руководствуют только своим чувством, это люди, которые живут, в принципе, живут опасно. Четыре области трансформации. Четыре области. И когда человек обратился к Господу, и мы теперь начинаем работать над его становлением, нам очень важно помочь ему начать трансформироваться вот в этих областях. Убрать ложь из его жизни, убрать вот эту принципиальную озабоченность о благополучии, убрать из его жизни зависимость от этого маленького члена, от языка, и научить его жить разумно. А жить разумно – это значит жить по разуму. Жить разумно, не руководствоваться, так сказать, чувством, моментом, гневом, а руководствоваться анализом ситуации. И когда мы человеку поможем сделать так, тогда в жизни такого человека начнет меняться многое. Прежде чем пойти дальше, я хотел бы на этом месте остановиться, потому что мне кажется, что не поняв, о чем тут речь идет, мы просто не продвинемся дальше. Есть у кого-нибудь вопрос? Раз.
Должен ли я подчиниться властям, если они идут против воли Бога?
Начальник никак не есть. Божий слуга на все. Начальство дано да, на добро. И причем добро, вот это слово добро, оно никак не определяется какой-то философией государственной. Добро в Священном Писании всегда определяется Священным Писанием. И что есть добро, и что не есть добро, определяет Бог. Да? Определяет Бог. Значит, начальство дано тебе на добро. И вот задание государства. И если государство выходит из этих рамок, оно никак не может говорить, Бог назначил такое государство. И ему надо подчиняться, ему не надо подчиняться. И поэтому правильно делает церковь, когда государство ведет себя не по этому принципу, она не подчиняется. И уходила в подполье. Тогда нужно Бога слушаться больше, нежели человеков.
А что же здесь понимать под добром?
Тебе на добро. Но что понимает Библия под добром? Кто добр? Бог. Нет доброго, кроме божественного. Начальство дано на земле, чтобы на этой земле то, что установлено Богом, реализовано было. Вот, допустим, его заповеди. Люби ближнего твоего. Его заповеди не убий. И так далее, и тому подобное. Поэтому милиция, которая защищает общество от убийц, действует по воле Божией. А милиция, которая кормится за счет шоферов на автостраде, на асфальте, да, она никак не соответствует вот этому идеалу. Да? Она никак. И поэтому я никак не согласен с такой милицией. А что толку от такой милиции? Она не, и милиционер такой не может сказать, а я поставлен Богом тебе на добро. И твое добро, оно дано мне, чтобы оно наполнило мои карманы. За чушь какая-то. Там ясно определено, начальство имеет свое задание. Государство в глазах Бога имеет определенное повеление. Бог повелел государству, дал ему определенное место в обществе. Государственность, начальство имеет свое место в обществе. И никак нельзя сказать, что государство теперь, так сказать, отвечает за всю жизнь в обществе. Да? Как только государство берет на себя, допустим, вопрос идеологии, да? Государство решает вопрос философии жизни. Такое идеологизированное государство, из него мы только что вышли. Да? И когда государство мне начинает указывать, кто мне Бог, а кто мне дядя. Вы понимаете? Тогда государство никак не придерживается вот этого, вот этого повеления Бога. Не дано государству решать этот вопрос. Между прочим, в церквях, да, в общинах верующих очень мало людей молятся конкретно за государство, и за политиков, и за милицию. Поэтому милиционеров не хватает. У нас, допустим, в нашей стране существует ассоциация христиан полицейских, ассоциация христиан таможников. И вы знаете, когда на таможне человек верующий, да, который не сидит и ждет, чтобы ты ему дал. Такая таможня, она не соответствует божественному плану. И она не соответствует конституции страны. И она ломает устои. Поэтому, когда появятся там наши люди, я имею в виду люди верующие, люди честные, да, тогда имидж-то какой у страны, понимаете? И надо молиться об этих таможниках. И молиться, чтобы Бог их трансформировал. И чтобы появились милиционеры, которые остановят. И остановят только тогда, когда ты нарушил. И правильно сделают, что остановят. Если ты совершил ошибку, ты должен за это заплатить.